русский, английский, испанский, латынь, панджаби, датский,
французский. Привет! С вами подкаст Snow Bunting and Egg, и мы тут требуемся про языки. Всем привет! Snow Bunting and Egg, эпизод номер 18, последний эпизод уходящего года. Привет, Саша, привет, Митя.
Привет.
Мама Гвэм. Скажите мне, пожалуйста, вы думали про то, что у нас это последний эпизод в году? У вас какие-то мысли на эту тему возникли?
По-моему, нет еще более anticlimactic, чем подведение итогов, поэтому нет, никаких итогов мы не будем подводить.
Мы уже пробовали подводить какие-то итоги пару эпизодов назад, да, и это было бы странно подводить их еще раз. Я думал, что это со своей стороны, что это будет правильно, если мы сегодня тоже поиграем в Language on the Map, как это было в самом первом эпизоде, в самой первой игре. Вот, и поэтому я сегодня приготовил игру. Итак, Language on the Map. Обычный, классический, очень прямолинейный, с очень простым словом. Но что меня безумно радует, и что довольно приятно для подведения итогов, которых мы не подводим, что эта игра сегодня — это запрос наших слушателей. Мне написали слушатели и попросили сделать что-то про вот это слово в разных языках. И мне сначала показалось, что на самом деле это должно быть очень тривиально, ничего интересного там не возникнет. А когда я стал делать, оказалось, что там все-таки есть прикольные моменты. Вот, и там внезапно оказалось сильно больше кластеров, чем я предполагал заранее. В общем, получился такой нормальный, крепкий language on the map по запросам наших любимых слушателей. Итак, на всякий случай напоминаю правила. Мы будем пытаться угадать слово, точнее, Саша и Митя будут пытаться угадать слово. Точнее, некое понятие, которое мы перевели на все европейские языки, до которых смогли добраться. Как правило, это все, что есть в Google Translate и все, что есть в Wiktionary. И эти слова на разных языках, оказалось, что они раскладываются на некоторые кластеры. То есть по однокоренным словам, по происхождениям их можно объединять. И, соответственно, то слово, которое мы угадываем сегодня, у нас разбивается на вот такие кластеры. Значит, у нас есть кластер самый большой, 6 плюс 2, то есть 6 точно вместе, а 2 очень-очень близки, но все-таки немножко отдельно. Потом есть кластер 6, потом есть кластер 5 плюс 2, и потом 2-2, 3-3, и все остальное по одному. Вот.
Угу. А сколько по одному?
По одному много. Раз, два, три, четыре, пять, 7 штук. 7 штук по одному. В общем, я скажу Саше с Митей какой-нибудь кластер, какие страны в него входят, какие языки в него входят. Я даже вам дам возможность выбрать самим, потому что 6, 6 и 5, они примерно одинаковые по размеру, тут нет какого-то такого. И я дам вводную подсказку. После этого Саша с Митей начнут угадывать, я буду им изо всех сил помогать и периодически выдавать подсказки все более и более конкретные, и в конечном счете мы все угадаем. Вот, слово существительное.
Ну пусть Саша выберет кластер, мне кажется, это не, как известно, это не, не, никакой вообще...
Как известно, это вообще не принципиально, да. Саша, выбирай. 6 плюс 2, 6 или 5 плюс 2?
6.
Просто 6.
Просто 6.
Хорошо. Значит, в просто 6 входят... Как ты угадал, Саша, потому что первый язык там это датский, голландский, английский, немецкий, исландский и норвежский.
Хорошо. Ну, давай подсказку теперь.
Очень много информации нам это сообщило. Хотя на самом деле сообщило, потому что сюда не входит один из языков, который сюда должен входить. Вот, поэтому, может быть, вам о чем-то скажут. Еще раз. Датский, голландский, английский, немецкий, исландский и норвежский. Вот, подсказка будет довольно похожа на то, что у нас было в игре с Эдом Куком. То есть такая очень короткая история появления этого термина. Какие-то первые отдаленные упоминания — это вообще третье тысячелетие до нашей эры. Первое адекватное, нормальное упоминание — это 13 век нашей эры. Вот, и вдобавок к этой подсказке, еще раз повторюсь, что это реквест от наших слушателей, и это суперпопулярное, нарицательное, существительное. У меня там есть еще дальше подсказки про то, насколько оно популярно, но я вам сразу не скажу, но очень.
Давай вторую сразу.
Есть какие-то вводные идеи или какие-то уточнения?
Тут пока сложно. 13 век, это ты имеешь в виду, что это появилось в письменном тексте уже, да?
Да, не просто в письменном тексте, а прям вот, скажем так, подробное описание. То есть не просто вот упоминание, что такое слово было, или что где-то кто-то про это слышал, а вот прям, четко написали, что да как про эту штуку. И с тех пор таких упоминаний все было больше и больше и больше. Именно конкретных, четких описаний. Вот. Это тоже подсказка, на самом деле.
Это реальная вещь?
Это абсолютно, вот, абсолютно реальная, физически существующая. Mm-hmm. Можно потрогать вот все, что хочешь, с этим можно сделать. Это прям такой вот предмет-предмет.
Mm-hmm.
Но это вопрос, на самом деле, почему это слово вообще требует какого-то описания. Ну, то есть понятно, что Тарас не про словарь говорит.
Mm-hmm.
Вот. И таких терминов, которые нуждаются в каком-то специальном объяснении, пояснении, описании, нужно где-то там искать.
Согласен. Получилась прикольная подсказка, действительно, потому что все именно так. То есть это понятие принадлежит к той группе слов, для которых существует специальное описание.
То есть, возможно, это какой-нибудь термин, например, ну, из какой-нибудь там специальной области, не знаю.
Возможно, но термин нельзя потрогать. Хотя, смотри, какой термин, конечно. Ну, если да, если это какой-то предмет, обозначающий специальным словом, то, наверное, да, это и термин.
Да, как бы невозможно не вспомнить Harry Balls.
А мы рассказывали историю про Harry Balls?
Мне кажется, что нет.
Мне кажется, на подкасте мы не рассказывали. Саш, ты помнишь, как коротко рассказать про Harry Balls?
Ну, я не готов был к этому, но можно вспомнить примерно. Короче, история была такая, что мы занимались в лаборатории какими-то полимерными частицами.
Да, то ли с полимерными частицами, то ли частицами, которые покрыты слоем полимеров.
Да, да. И читали, соответственно, научные статьи на эту тему. Вот. И для описания этих полимерных частиц были предложены какие-то модели определенные. Одна из этих моделей, которая описывает сферические частицы, которые покрыты какими-то полимерами, торчащими в разные стороны.
Да,
да. Да, они придумали специальный термин, авторы этой модели, который звучал как Harry Balls. То есть прям в заголовке статьи, да.
И с тех пор это действительно для нас отрицательное про удивительную точность терминологии.
Да, я недавно их тоже гуглил, даже в какой-то презентации показывал детям, не помню, в связи с чем.
Ну, это прикольно.
Ну, давай следующую подсказку, в общем, хорошо. Ну, что-то, да, что нужно описать.
Нет, ладно, подожди, я еще немножко поразмышляю.
Давай.
То есть
угу.
Тут вопрос вот что вызывает. Если это какой-то предмет, который существовал и до 13 века, но почему-то он в 13 веке появилась необходимость его описать. Ну, то есть это не что-то вновь изобретенное, то есть это не какой-то там инструмент, которого раньше не было, а тут он появился. Он был раньше просто, то ли им пользовались меньше.
А почему ты думаешь, что это инструмент?
Подожди. Ну, например. Ну, то есть это я предполагаю что-то, что потребовало в 13 веке нового описания.
Это неправда. Это не совершенно... Может быть так, а может быть, не знаю, вот теперь мы все будем создавать энциклопедии, вот как раз примерный блоктайм. И, ну, в том числе мы напишем, не знаю, кедр мы хотим описать, не знаю, это может быть растение, mm-hmm. животное, совершенно не важно, совершенно не обязательно, что появилась необходимость это описывать, да.
Ну вот я из того, что Тарас вначале сказал, понял, что именно появилась необходимость это описывать, потому что я вроде спросил, это словарь или энциклопедия или нет, и Тарас так промолчал, я подумал, что, видимо, все-таки нет.
Да, все-таки речь идет не совсем про словарную статью, речь о том, что вот этот предмет, это понятие, принадлежит к очень-очень-очень обширному классу предметов, для которых существует некая потребность, некая необходимость создавать такие довольно подробные описания текстовые. Да, что это может быть? Потому что мне кажется, что это хорошая подсказка, вам будет самим интересно ее распутать. То есть для каких вообще классов вещей мы создаем довольно развернутые текстовые описания?
Тогда это действительно может быть какой-то инструмент.
Ну это да, что-то, например, что требует какого-нибудь руководства пользователя. Ну, да. Вот.
Угу, угу. Вот какие такие группы вообще, кроме инструментов, еще требуют руководства пользователя? Какие там инструкции, еще что-то?
Не знаю, может быть, это с какими-нибудь банками связано, то есть какие-нибудь операции финансовые. Я не очень пока понимаю,
но какие предметы могут быть. Но третье тысячелетие до нашей эры. Первое это упоминание третье тысячелетие до нашей эры. То есть там, мне кажется, немножко сложно представить себе какие-то банковские инструкции.
Ну, что-то связано с сельским хозяйством, не знаю.
Типа, как правильно сажать? Типа того, да?
Ну, да, например.
Да-да-да, в принципе, нормальная история. На самом деле, там важно, что это появилось, что не с первыми упоминаниями появились такие инструкции развернутые, потому что...
Ну, что оно усложнилось, типа.
Да, именно так. Оно усложнилось, оно такое довольно ступенчато, вот в этой штуке прошла эволюция. То есть сейчас под этим словом подразумевается много как бы разных подтипов одного и того же. Но вот так как бы основной подтип, который прям вот появился и прочно закрепился, вошел в обиход, появился вот где-то примерно там вот с 4 по 13 век, где-то вот там. И в 13 веке у нас есть прям такое уже хорошее, точное описание, что да как.
Но мне хочется все-таки куда-то в сторону инструментов, ну, то есть не обязательно двигаться, не обязательно инструментов, связанных с какой-нибудь там сельским хозяйством или строительством, или еще чем-нибудь, там что-нибудь типа ручки, например.
Слушай, а приведи пример, как какому типу инструментов нужно подробное описание, что ты имеешь в виду?
Ну вот я говорю, что мне кажется, что что-нибудь типа ручки или пера там с чернилами. Я не знаю, когда перья с чернилами появились, наверное, чуть позже все-таки. Вот. Ну, допустим, у тебя до этого была палка, которую ты что-то царапал на каких-то поверхностях, там никакой инструкции особенно не нужно. А когда у тебя появляется чернильница с пером, то там уже все не настолько очевидно. Вот что-то в эту сторону.
Я понял. Еще даже как бы расширю подсказку. Вот эти инструкции, они на самом деле имеют довольно... У них более массовый охват, чем вот что-то такое узкоспециальное, типа там, не знаю, появился циркуль, и нужно описать, как пользоваться циркулем, да, то есть аудитория потребителей вот этого гораздо больше. А уж если говорить про аудиторию потребителей вообще вот всей этой группы, к которым относится наше слово, так там вообще...
Может, это еще какая-нибудь одежда, которую тоже не самым очевидным образом надо надевать. То есть, допустим, какие-нибудь платья, на которых какие-нибудь сложные системы завязок или корсетов появились, или еще чего-нибудь, вот что-нибудь такое. Или какая-нибудь шнуровка на ботинках.
Прическа.
Давайте дам вторую подсказку. Вторую подсказку она вас наведет еще точнее. В 2016 году в одних только Соединенных Штатах вот этого было произведено 1,5 миллиарда галлонов. Галлон, по-моему, это 4 с чем-то литра.
Духи.
1,5 миллиарда галлонов. Это очень много, да.
То есть это могла быть какая-нибудь еда или напитки, но не очень понятно, зачем инструкцию для них. Хотя, с другой стороны, если это что-то, что ты добавляешь куда-нибудь, какой-то рецепт...
Еда, напитки, типа, и инструкция. Нужна ли для еды и напитков инструкция?
Но рецепты в каких-то случаях нужны.
Рецепты, да.
Ну, это какой-нибудь алкоголь, может, на это брожение.
Тогда мне кажется, что это какие-то такие инструкции очень частые. Ну, то есть понятно, что для пивоваров они, наверное, нужны. Но всем остальным эти инструкции не нужны. Ты заказал пиво и выпил.
Ну, мы же можем как бы назвать рецепт инструкцией в каком-то смысле.
Ну, да, можем, это, конечно,
это,
да.
Это вот мануал руководства, да?
Да, да, конечно, можем.
В этом плане подходит. Версия про еду вам нравится?
Ну, пока не очень. То есть понятно, что это может быть в правильную сторону. Но то есть не очень понятно, какая конкретная еда. То есть что там, масло может быть? Или какой-нибудь напиток типа пива? Но... Непонятно, что принципиально поменялось, и что здесь требует инструкции, ну, в смысле, да, или рецепта приготовления. Хотя, не знаю, если ты вот говоришь, что это же как раз инструкция, может быть, и не у всех, ну, в смысле, она не каждому выдается, а инструкция выдается только кому-то конкретному, и просто вот она появилась, что, допустим, до этого как-то пиво это варили... так интуитивно, ну, то есть понятно, что там последовательность была понятна, но простой сравнительный процесс был. А потом появились какие-нибудь особенности, там, какое брожение, куда что, когда хмель добавлять.
С пивом была бы совсем крутая версия, если бы был бы не 13 век, а какой там это был, 17, наверное, когда в Германии появился закон о чистоте, и как бы до этого все варили пиво много и из чего попало, и поэтому им народ массово травился. А потом появился знаменитый закон о чистоте, который запрещал в пиво добавлять что угодно, кроме воды, ячменного солода, хмеля и все. Ну, и дрожжей, да. Вот, и больше ничего нельзя было добавлять. То есть там ни пшеничного солода, ничего. И примечательно, что до сих пор есть марки пива, немецкие особенно, которые с удовольствием этот закон рисуют на инструкции, да, что вот мы до сих пор варим так, ну и молодцы. Да, но это из смежной области, но это не пиво. Да, точно не
да,
пиво.
Да, ну просто тут единственное, из-за того, что ты меришь это в галлонах, явно это жидкость. То есть вариантов других нет. Все, что связано там с... Если бы это какое-нибудь условное зерно было, то в любом случае ты бы его килограммами мерил.
Поскольку это дурацкая довольно статистика из Штатов, с них станется мерить, там, я уж не знаю что, уж не знаю чем. Поэтому меня галлоны не сильно удивили. Я сначала думал их перевести во что-то адекватное, но потом решил, что бог с ним, пусть будут галлоны.
Нет, но я просто к тому, что это мера объема, это не это мера массы, да. А объемами обычно меряют жидкость. То есть это явно не газ.
Слушай, ну это какие-то безумные объемы, действительно, в миллиарды галлонов, что это вообще может быть?
Это правда очень много. То есть, это вот...
да, ты говоришь, что оно произведено, то есть, да, то есть это что-то, что сразу.
Можно было подумать про нефть, но нефть меряют баррелями. И вряд ли для нефти нужна какая-то инструкция. Да.
В 13 веке, да.
В 13 веке. Ну, то есть просто вообще, что еще бывает жидкое, кроме еды, в принципе? Я не знаю просто...
Не знаю, мыло.
Мыло, не знаю. Тогда жидкого мыла точно не было. Но...
Жидкое мыло, да, мне кажется, еще не должно было появиться.
Ну, какое-то астрономическое количество.
Это очень много, да.
Ну, просто еды действительно, действительно да, нужно много.
Сколько ты сказал?
Полтора миллиарда
голов.
Нет, 102, там сколько? 200 миллионов человек населения.
Да, кстати, это интересно.
Есть... Смотри, 1,5 миллиарда, ты сказал, что это 5 литров примерно, да? Ой, все если...
Галлон
это 5 литров.
5 миллиардов, да.
То есть примерно типа 7 миллиардов литров.
Примерно, да.
То есть это примерно на литр на человека. А, это в США.
Не, почему?
Нет, подожди, США. Это в США, да.
Ну, там наверняка на экспорт еще довольно много чего было. Вот. Но в целом, да, это много. Это много литров. Это сколько получается? 20 литров на человека? Больше даже 30 литров на человека на душу населения.
В год?
В 2017, да. Ну, они так немножечко в статистике, они как бы признано вот этого и related и вещей. Да. Ну, как бы оно прям близко. Третья подсказка. Один из типов вот этого происходит от турецкого слова, а потом там от тюркского и так далее, исходно из арабского, и является когнатом слова сироп, не слова syrup.
Да, мы, кстати, еще не думали совсем про кластеры.
Угу.
Я не знаю, как они нам тут могут помочь. То есть Тарас говорил, что в этом кластере, который он нам зачитал, не хватает одного языка. Я не знаю, я бы предположил, что это шведский, конечно, но...
Это именно шведский. И шведский лежит в отдельном кластере из двух языков, удивительным образом вместе с французским. И вот этот кластер, в котором они с французским лежат, это вот, помните, я говорю, что есть 6 плюс 2, есть 5 плюс 2. Это вот плюс 2, который к 5. Это вот французский и шведский. Да, они к другому кластеру очень близко подсоединяются.
Ну, вряд ли все-таки это soda drinks, да?
Это не soda drinks.
Потому что, во-первых, их, наверное, значительно больше, чем...
К сожалению, да. Я думаю, что их больше. Я думаю, что действительно больше, что довольно грустно, но мне кажется, что их больше. Но это не они.
Ну, хорошо, сироп. Ладно, что-то сладкое, да? По всей видимости.
По всей видимости, да.
Что мы сладкое пьем? Кроме...
И в целом, как бы еще наводящее, что все эти вот разложения на кластеры, они как бы раскладываются на кластеры, действительно разные корни и так далее, но тот момент, когда все эти кластеры в целом одной тематикой очень объединены. То есть, если не говорить что-то типа одно и то же слово, понятно, а вот именно посмотреть на то, что объединяет корни, даже на каком-то там очень далеком уровне, то оно все примерно к одному и тому же восходит, что действительно очень... Очень прямолинейно и понятно, почему это все так называлось. То есть нет никаких странностей здесь. Все вот прям в лоб.
А мы уже точно решили, что это еда, да?
Это напиток.
Ну, сладкое производится по 30 литров на человека в Штатах.
Maple syrup, I don't know. Патока, I don't know.
Патока. 30 литров патоки. Ну, тоже, кстати, неплохой вариант, как добавка, да. Потому что я думал, что исходно на что-то еще может быть похоже, что, не знаю, краски, да, но как бы тогда непонятно,
почему. Варенье.
Варенье, джем, да, интересно. Попробуйте с кластером поиграться, не знаю.
Ну, просто во французском есть confiture, довольно дурацкое слово. Да, Хотя в английском у нас есть confectionery.
Ну, это как объединяющее, типа, да, все это примерно.
Да, наверняка в какой-то момент оно могло значить более-менее то, что у нас называется варенье.
Ну, кстати, русский входит в кластер из всего трех языков. Так, на всякий случай.
Ну, тогда должно быть, наверное, больше, потому что кажется, что варенье должно бы везде быть, варенье.
Ну, типа в славянских?
Да.
А у тебя-то раз пересечения нет, ты по одному слову из каждого языка брал. Ну, то есть там синонимов, типа варенье или джем.
Есть несколько пересечений, как правило, это вариация одного и того же корня, просто чуть в разных словосочетаниях. Один язык, где вот я сейчас сходу помню, было пересечение, это в португальском. Вот, там действительно было пересечение.
Ну, просто тогда бы у нас было еще, не знаю, джелло.
Очень близко мы приближаемся, прямо вообще супер близко. Давайте дам четвертую подсказку, супер наводящую. Среди штатовских топ-10 самых популярных вкусов вот этого...
Этого.
Есть вкус Moose Tracks и Neapolitan. То есть лосиные следы и неаполитанский. Это не первые, типа топ-1, топ-2, но это в десятке.
Наверное, надо уже понять, что это...
Да, вы супер близки.
Ну, вряд ли там, вряд ли мороженое может быть
неаполитанское. Да, я только хотел сказать, что чуть-чуть вас сбило, что это обязательно должно быть прямо жидкое-жидкое, потому что мороженое тоже меряется в галлонах, потому что его консистенция, она переходящая.
Ну, я думал в какой-то момент про лед, но это где-то близко. Но что-то я, во-первых,
30 галлонов льда. Да, все именно так. Мы говорили про мороженое по реквесту наших слушателей. Насколько я понял, там история в том, что родители пытаются тайком от ребенка произносить между собой мороженое, чтобы ребенок догадался, о чем идет речь. И они уже перебрали все языки, которые они знают на двоих. Вот, и ребенок их уже все прочухивает. Им нужен был новый список. Соответственно, значит, да, давайте, значит, по порядку. Значит, действительно, первое упоминание 3000-летия до нашей эры — это скорее упоминание про какие-то замороженные соки или десерты из замороженных фруктов, да, вот какие-то вот как раз-таки щербеты и что-то из той серии. И почему произошел важный переход где-то вот в первых 10 веках нашей эры? То самое мороженое, которое мы едим сейчас, которое по-английски ice cream, это, как правило, замороженные сливки. Да? И для того, чтобы заморозить сливки, нужны довольно низкие температуры с использованием просто льда или просто снега, который может вам там поддерживать температуру там, минус 5, ну, не знаю, минус 10, если еще и на улице холодно, условно говоря. Вот. А заморозить сливки не получается. Их можно сильно загустить, но они не замерзнут, и там не появятся кристаллы льда, которые создают вот ту самую уникальную консистенцию. Да? То есть мороженое такое замечательное, потому что в нем есть сочетание капель жира в жирных сливках и кристалликов льда, и все вот вместе создает вот эту вот обволакивающую прекрасную штуку. Вот. И только в начале нашей эры, там, в 4 веке, есть первое упоминание про то, что народ догадался смешивать снег или лед, мелкий колотый лед, с солью. Это называется эндотермический эффект. И это приводит к очень сильному падению температуры. Таким образом, можно было создавать прям низкие температуры. И вот таким образом уже можно заморозить мороженое. И поэтому в 13 веке появляется первый такой уже подробный рецепт. И дальше их много-много-много. Вот, как замораживать сливки. Возьмите большой таз, налейте туда сливки, добавьте в них там фрукты или сахар или еще что-то. Вот, и поставьте это в еще больший таз, в котором у вас там мелкий колотый лед и соль. И более того, оказалось очень интересно читать про то, как народ устраивал там целый в Штатах, по-моему, в Бостоне был очень большой экспортный бизнес бостонского льда, вот, который, соответственно, зимой его там из озер нарезали кубами, хранили в подвалах там теплоизолированных соломой и там экспортировали.
Да, это интересно, потому что как бы в том числе холодильник, например, убил эту работу.
Именно так.
Ice Boys. Люди, которые должны были разрабатывать тем, что они носили огромные куски льда, значит.
Да, именно так. А холодильник появился прям поздно, то есть вся эта история была довольно долгое время продолжалась. Соответственно, в Штатах производят очень много мороженого и с каких-то смежных замороженных десертов, что неудивительно. Турецкое слово, которое когнатся словом сироп, как вы думаете, что это? Ну, это щербет.
Щербет,
да. Это щербет, он самый. Вот, и действительно топ-10 самых популярных вкусов мороженого в Штатах это ванильное, шоколадное, cookies and cream, мятное шоколадное, знаменитый chocolate chip cookie dough. Это вот мороженое со вкусом теста для печенек. Но да, это мы все знаем по сериалам. Масляный пекан. Просто cookie dough, соответственно, тесто для печенья, клубничное, и потом вот те самые mousse tracks и neapolitan. Ни то, ни другое, понятия не имею, что это значит.
А что это за вкусы, да?
Я вообще не знаю.
И откуда вообще вот это вот название?
Откуда топ? А, откуда название?
Нет, откуда название про лося?
Давай посмотрим. Mousse tracks ice cream.
Может, они с какими-то кусочками шоколада в форме?
Ну, видимо, они чем-то посыпаны, да, что похоже на следы.
Лосем, да-да-да. А, это branded flavor, вот.
Mm-hmm.
Вот, это branded flavor, то есть это вкус.
То есть, короче, действительно был бренд, у которого было такое название, который перешел на конкретный вкус, да.
Да, он так называется Original Mousse Tracks Flavor, да.
И вот. Что там? Или это секрет? И он лежит в большом сейфе.
А, не-не-не, вот. The Original Mousse Tracks Vanilla Ice Cream with Peanut Butter Cups and Famous Mousse Tracks Fudge. Короче, ванильное с арахисовым маслом и помадкой.
Да, Famous Fudge — это такое имя для диккенсовского персонажа, злодея.
Famous Fudge.
Да, Famous Fudge снова хочет забрать нашу хижину.
Знаешь, это то место, где Диккенс пересекается с Марвел, потому что два имени на одну и ту же букву, да, как Питер Паркер, Грин Гоблин и все остальное. Так, чего мне рассказать? Теперь про слова, собственно, по языкам. Самый большой кластер 6 плюс 2.
Я правильно понимаю, что 6 плюс 2 это вот эти вот плюс 2, которые шведские с французским?
Нет, 5 плюс 2 это 6.
5 плюс 2.
Да. Так, 6 значит... плюс 2 это другие, мы про них вообще не говорили.
Да, хорошо. Значит, во-первых, давай вспоминать, Митя, ты помнишь, на каких языках мороженое?
Не особо. Ну, я знаю, гляссе, понятно.
Ну,
это
да.
Вот со шведским это, вместе.
Да, очевидно, что это 5 плюс 2, да. Да, что его мы знаем, и там это...
По-шведски это будет глаз, собственно, угу. И заимствование из французского. Вот. И если это проследить, то это все восходит к латыни, собственно, glacia. И так далее. И исходно протоиндоевропейский корень гел, джел, я уж не знаю, как это считается, просто холодный. Вот. И как вы думаете, вот 5 к этим двум это что?
Ну, это джел, джелато, вот это.
Джелато,
совершенно. Да, итальянский.
Да, 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 да. Mm-hmm. Каталанский, итальянский, португальский, испанский, мальтийский. Соответственно, джелат, джелато, джеладо, геладо и все вариации вот этого. Соответственно, 5 плюс 2, потому что все-таки джелато и глаз звучит сейчас по-разному, но они довольно быстро встречаются и через народную латынь уходят вот туда, в один и тот же корень.
Ну да, можно представить себе, как на сайте традиция предлагают называть мороженое в России хладом.
Я еще не думал, что хлад туда же прикладим. Так, давайте еще.
Так, значит, 6, но это от ice или от cream?
Совершенно верно.
Видимо, от ice.
Это от ice, потому что там есть английский.
Да.
Да, это от ice, соответственно, это датский, это is или flöde is. Flöde – это сливки, потому что они float, типа на поверхность. А голландский, видимо, is или ice, я уж не знаю, пишется IJS. Потом ice cream,
ice, да, ice.
Немецкий ice, исландский is и норвежский iskrem. Вот. И, в принципе, туда можно, каким-то образом туда же можно отнести валлийский, потому что произносится, понятное дело, и пишется совершенно по-другому. Я даже не возьмусь, наверное. Ладно, возьмусь. Хуфен и а.
Певанья.
Но это просто калька с английского ice cream. То есть
ice cream.
Хуфен это cream, а и а это ice. То есть, вот, в принципе, он туда же можно положить, получится 5 плюс 1. Нет, 6 плюс 1. Я думаю, что вы еще можете взять русский кластер из трех языков без проблем.
Ну, мороженое, ну, да. Морозиво, вот это.
Да, все. Да. Белорусский, русский,
белорусский, украинский. Белорусский,
украинский,
да.
Да. Mm-hmm. Вот, и в них есть такой своего рода побратим, очень смешной, это чешский и словацкий, это вот, когда нужно приколоться над этими языками и вспомнить,
да,
слово, где одни согласны.
А, вот ты про это.
Да, да, то вот это оно.
Мржен.
Мржв.
Лучше, если можете себе такое представить, лучше. Змрзлина.
А, змрзлина, точно, да, я знал это слово, да.
Там раз, два, три, четыре, пять согласных подряд, из которых две — это Z. То есть это прекрасное слово. Змрзлина.
Но при этом оно хорошо читается. То есть
абсолютно,
не сказать, чтобы
да,
это прям что-то сложное и ломающее,
да,
рот.
Ну, понятно, что от это от змрзнуть — замерзнуть.
Взмрзнуть.
Прекрасный язык.
Блин, змрзлина — это очень красиво, да.
У нас остался самый большой кластер 6 плюс 2.
Угу.
Так, значит, надо подумать, во-первых, что это за языки, которые мы не назвали еще.
Да, что это за языки могут быть.
Ну, то есть это, судя по всему, что-то славянское, потому что мы романо-германские языки
было, да?
Перебрали. Греческий, наверное, отдельно где-то.
Правильно, да, греческого не было, и правильно, что он отдельный, и там какая-то очень странная история, то есть там просто какой-то свой корень, который вот всех остальных вообще не имеет в виду.
Ну, в общем, да, понятно, что это славянские языки, да.
То есть это могут быть... Я только... Видимо, это южнославянский все-таки. То есть, наверное, польский где-то отдельно.
Польский — это в плюс двух.
В Змерзлине тоже.
В плюс двух, внезапным образом, польский и литовский.
Угу. Вот, а остальные южнославянские должны
абсолютно
быть.
Абсолютно Балканы, да-да-да.
Сербский, хорватский.
Именно они. Сербский, хорватский, давайте.
Боснийский, македонский.
Боснийский, македонский, да, болгарский,
болгарский, славянский, да.
Да, вот. Прям это они. И там это везде одно и то же слово. Нашему русскому уху очень-очень-очень понятно.
То есть это что-то связано с холодом, нет?
Это точно связано с холодом, только скорее как... Ну, это скорее из серии ice cream, то есть не с холодом, а со льдом.
Угу.
И это единственная группа, которая исследует сладкий аспект этого всего дела. Поэтому...
Ледяной сахар?
Лучше. Это называется не иначе, как сладолёд. То есть вот на всех этих шести языках это сладолет или сладолет.
Self-explanatory.
Да, вот прям дословно сладолет. То есть сладкий лед. Вот, по-литовски это ледай, и восходит к тому же как бы корню то, лед.
А в польском?
Да, в польском лоди.
Это просто лед или...
Не смог найти досконально, но предположу, что просто лед, типа лоди.
Ну, в моем личном топе все равно на первом месте змрзлина.
Змрзлина – потрясающее слово. Просто...
Змрзлина красная.
Да-да-да. Ну, и там еще, что у нас еще, в принципе, осталось. Два кластера по два. Кельтские. Это ирландский и шотландский гаэлик. Давайте я не буду это читать. Это просто какое-то слово.
Ты уже один раз попробовал, мы поняли, что так...
Что лучше ли, да,
ты, да. Что ты не можешь, да.
Восходит Old Irish, слово, которое обозначало frost, типа мороз. И эстонский, финский, который туда же, яатия.
Яатис.
Что такое, я не знаю. Короче, тоже to freeze. А, то есть все они, в принципе, так или иначе, это или холод, или лед, или мороз, что-то вот туда.
Ну, то есть понятно, что единички у нас остались, это там типа венгерский, румынский,
да,
македонский.
Да. Македонский.
Не, македонский был в сладолёде.
Ой, не македонский, а албанский. Албанский,
да. Собственно, албанский, да, румынский, да. Валийский я его как бы прописал как плюс один, но он тоже единичка. Греческий, просто, француз, венгерский. И еще вы назвали латвийский и баскский, ну как бы неудивительно. По-латвийски, возможно, это куда-то прослеживается, потому что там есть буквы L, D и E. Возможно, это как-то к льду относится. Но Викшнери говорит, что вот мы остановимся на слове «салдет», которое значит «замораживать». «Салдет». А звучит это все, соответственно, «салдиюмс».
«Салдиюмс».
«Салдиюмс» – мороженое по-латвийски.
Заледенелое что-то.
Ну, возможно, да-да-да. Но не возьмусь, как бы говорили. Вот. Ну и по-венгерски «фагилалт».
«Фагилалт».
От прото-венгерского слова, которое означает «ice crust», «морозная корочка», «налить», «иней», «мороз».
Вот типа «фагилалт».
«Фагилалт». F-A-G-Y-L-A-L-T.
Это же «ди». Это все, что мы знаем. Это все, что все... Это как бы там, минимальный набор, он же окончательный набор знаний о венгерском.
Что «гю» — это «ди»?
Ну, про то, что...
«Мадьярзак».
Да, «мадьяр», вот это все.
Точно, да.
Ты-то раз говорил, что поскольку это последний эпизод года, нужно как-то его закруглить, поэтому мы вернулись к классическому формату Language on the Map. Я могу в ту же копилку добавить свои 2 цента, потому что на нашей первой записи у нас был Language on the Map, а у меня была история, которая потом не вошла в подкаст.
Это спойлеры на 80-й эпизод сейчас, между прочим.
Да. Это, например, такая же история сейчас. У меня как бы история экстенсивного гуглежа, которая, возможно, не складывается в какую-то раздельную историю. Но, как обычно, это бывает, если ты как бы хотел что-то сделать, а не получилось, ты потом делаешь обычный метаход и просто рассказываешь, как у тебя не получилось. Вот, это становится историей.
Ты выдаешь все наши секреты, да.
Да, у меня что-то в этом духе сегодня. Начну с того, что вас спрошу все-таки несколько вещей. Мы немножко поиграем в игру, а потом расскажу, значит, чего это началось, когда я пришла. Я собирался с вами сделать довольно простую вещь, что-то в таком духе, спросить вас, дать вам несколько слов и спросить их, как обычно водится, что их объединяет. Вот слова такие, например, собака, лиса, Джордж, как, джига, король, любовь, гобой и королева. Вы бы подумали немножко, я бы дал вам подсказки, а потом мы бы выяснили, что это такое. Ну, даже можешь попробовать. У вас есть какие-нибудь?
Собака, лиса, Джордж, как, гобой, королева. Это все, что я запомнил.
Ну, это... Да, еще есть любовь.
Да, ну, еще это есть... как что-то из Шекспира 100% должно быть.
Отчасти, да. На самом деле, это слова из фонетического вот этого военного алфавита.
А, точно,
господи, конечно. Подожди, гобой?
А вот это интересно, потому что сейчас, да, сейчас мы пользуемся, сейчас пользуется обычно вот Альфа, Браво, Чарли, но на самом деле их довольно было много разных.
Там же просто Фокстрот, а не Фокс, типа, да.
Да, да, пока они не унифицировались. Вообще самый первый вариант был в 20-х годах, и там все буквы зашифровывались названиями городов. Да, там были Аргентина, Брюссель, Канада и так далее. На всякий случай для вас, друзья, для слушателей, речь идет о способе избежать каких-то непоняток при передаче сообщений, когда каждая буква произносится... На каждой букве есть какое-то зафиксированное слово. А, но у нас обычно это имена, да?
Мне кажется, да. Русском... Передаю по буквам Николай, Ольга.
Николай, да.
Да, вот это
да. Все. Да, вот сейчас как система, которая все пользуется, она называется Альфа, Браво, Чарли, но в 40-х еще были несколько, было несколько разных систем. И забавно, потому что почему-то могло бы быть интересно, я не стал этого делать, потому что часто, когда мы хотим, по крайней мере, в английском, да, сказать «согласен», «получил», «понятно» или что-то, мы говорим вот это «Roger that» или «Roger». Вот. А в современной вот в «Альфа-Браво Чарли» на «R» вовсе не «Roger» сейчас.
Подожди, не говори, угу. Что там на «R»? Нет, я не вспомню.
Саш, сейчас ты «Ромео».
Я же знал, да, «Гольф», да. Блин, я помнил «Golf Tango India», это GTI, mm-hmm. типа, есть моя любимая радиопьеса «Kevin Pressure» про пилотов. У них, соответственно, сокращенное название их борта — это GTI, «Golf Tango India», mm-hmm. а длинное у них там «Golf Tango Romeo» что-то. И, ну, они это редко произносят, и у меня поэтому... Я думал, что я знаю, но нет, очень
обидно. Насколько я понимаю, Роджер — это именно какие-то... Именно какие-то авиаштуки. Uh-huh. Это то, чем пользовались пилоты. И речь идет о объединенной англо-американской системе, которая пользовалась там в 43-м году, uh-huh. видимо, поскольку и радио примерно. Uh-huh. Тогда же Kicked In почему-то вот именно тогда именно из-за этого популяризовалась та форма, которая была тогда. Uh-huh. То есть почему до сих пор иногда мы говорим, по крайней мере, в повседневной жизни ты можешь услышать, да, вот это Roger или Roger that, Air, потому что received, да, типа получил. Uh-huh.
Прикольно. Вот. Вообще про это не думал.
Mm-hmm. Okay. Да, и вот это вот старое, в старой версии, которая немножко отличается от Альфа Браво Танги, там был Able Baker Charlie, и вот там как раз были Dog, Easy Fox, mm-hmm. George Howe, Item Jig. Довольно забавно, что там на О Гобой. Это Обо.
Это очень странно. Это просто...
Да, другие... Сейчас часто Оскар, а была еще опера и Осло. Вот. Mm-hmm. Довольно интересно, что происходит, не знаю, с XYZ. Например, в оригинальном варианте был акцент типа.
А какой-нибудь там Xanadu или что-нибудь такое? Нет?
Сейчас это X-Ray.
X-Ray, ага.
Да. А называется сейчас Zulu.
Zulu, это я знал, да.
А была Zebra, как хотите. Или Ицурих. И Zurich. А в самом оригинальном варианте Zanzibar.
Mm-hmm.
С аж двумя Z. Ну вот, хотелось мне с вами про это поговорить, но, по-моему, довольно скучно. Ну, интересно, да, mm-hmm. откуда Roger Z, хорошо. Интересно мы смотрели, как они менялись. И это вообще приятный пример списка рандомных, как казалось бы, слов, которые объединены только алфавитным порядком.
Mm-hmm.
Это всегда довольно занятно. Вот. И после этого, в общем, как-то я немножко еще почитал про коды, про всякие сленги, что-то. В итоге, в общем, весь этот гугляж закончился, как всегда, сайтом archive.org, на котором я пытался найти самый старый словарь английского сленга. Первый словарь, как выяснилось, вообще в 18 веке уже появился. Вот тот, который я нашел, это 32-й год, за авторством человека по имени Хоттон. Джон Камден Хоттон. 1832-1873. Это, видимо, его годы жизни.
Угадайся, где родился и жил человек с таким именем просто.
Да. Значит, дальше словарь довольно занятный. Потому что, помимо того, что это действительно словарь, да, в котором есть слова, словарные статьи с пометами, он еще дает обзор разных, как бы, некую классификацию сленга. В английском, например, есть такая вещь, как can't. Это C-A-N-T. Может, вы слышали об этом, что это такое? Это воровской жаргон. И вообще говоря, этого воровского жаргона есть много вариантов в Европе. Это часто часто его как-то связывают с цыганами. Это какой-то цыганский говор, воровской жаргон. Да, в английском до сих пор остались какие-то слова, до сих пор употребляются. Непонятно, откуда они взялись, но вот они возводятся вот к этому средневековому жаргону. Например, там, не знаю, fly. И натурально pretty fly, друзья, существует. Это кто-то, кто что-то знает, кто останавливает in the fly, да, кто-то, кто знает о чем-то.
Uh-huh.
Вот. Но есть этот кант, хорошо, ну, кант и кант. Uh-huh. Довольно интересно, да, откуда там, куда, что туда пришло, но хотелось пойти дальше. Значит, что еще есть, какие еще есть типы, значит, сленгов и видов какой-то измененной речи, да, какой-то нестандартной речи в английском. Ну, есть слово, каким словом в английском вы называете, например, какую-то нечленораздельную речь, что-то, что вы не можете понять, какое-то...
Mumbling.
Gibberish. Да, mumbling тоже. Uh-huh. Про gibberish просто довольно много написано. Значит, gibberish, никто особо не знает, откуда он взялся, почему он называется gibberish. Но вот конкретные примеры gibberish вас, может быть, удивят, потому что это не просто какая-то невнятная речь, это конкретный тип. Ну, называйте это как хотите. Вряд ли это можно назвать сленгом,
uh-huh.
но таким...
А, таким это же когда...
секретным языком.
Да. Я же знаю... Я знал mm-hmm. это словоупотребление, слово gibberish. То есть это одно из словоупотреблений, да. Как бы часто мы gibberish скажем что угодно, mm-hmm. но вообще, если как бы быть точным, то gibberish это какой-то конкретный, когда у тебя есть таблица сопоставления букв друг с другом, да.
Не типа... совсем, да, но близко. То есть вот этот словарь сленга, он одновременно пишет в том числе не только про сленг, как, в принципе, про какие-то, не только вульгарные слова, не только специальные слова, не только жаргон, и не только там профессионализмы, и не только какие-то и не только социальная лексика, потому что, например, они тут говорят про язык, не знаю, света, условно говоря, язык военный, язык профессоров и так далее. Значит, gibberish — это конкретно... Они это называют вариантом этого канта, вариантом воровского жаргона, про который они пишут всякие гадости. Вот. Значит, что это конкретно? Это добавление буквы G в конце слогов, но не поэтому он называется gibberish. Но хотелось бы, было бы хорошо. Например, how do you do превращается в hog-dog-yug-dog. И вот это вот gibberish. И дальше у тебя могут быть разные виды gibberish. Вот ранний словарь, человек по имени Гросс, он пишет, что бывает G-gibberish, or F-gibberish, or L-gibberish. Это могло быть, не знаю, how-to-dot-you-to-dot, или how-doll-you-doll. Вот gibberish — это конкретный кошмар. Вариант. Да, это gibberish.
Какой кошмар.
Значит, еще один вариант вот такого... Давайте я буду называть это кантом. Не знаю, как назвать по-русски, да? Ну, к этому сейчас вернемся. Еще один вариант довольно известный, это, может быть, то, о чем вы слышали, то, что называется meruskine, или медицинский греческий, medical Greek. Что такое medical Greek, вы знаете?
Про такое вообще не слыхал.
Medical Greek — это самый, наверное, простой вариант. Это, не знаю, это когда ты в рядом стоящих словах меняешь первые буквы, да, там вместо medical Greek говоришь medical mic brick, да, или вместо smoke a pipe, poke a smipe. Вот poke a smipe вместо smoke a pipe — это medical Greek.
Почему?
Видимо, потому что медицинские студенты, наверное, которым нужно учить название на... This is Greek to me, да? Выражение this is Greek to me, в смысле, это мне непонятно. Наверное, речь идет о том языке, на котором еще и сковерканном, на котором говорят медицинские студенты. И поэтому это называется еще Gower Street dialect.
Poker Smipe, прекрасно.
Да. Окей, это medical Greek. Еще это называется почему-то meruskine. Я, честно говоря, первый раз прочитал, но везде они дают в первую очередь вот название такого вида замен, таких транспозиций, meruskine. В общем, такие коверкания. Окей, после этого еще что-то... После этого, собственно, интересная часть начинается. Они говорят в этом словаре вульгарных слов, сленга, и еще того, что называется почему-то быстрым языком, вот этот fast language, это, видимо, еще один синоним какого-то... неконвенционального языка. Есть что-то, что называется language of ZIF. Z-I-P-H. Слово, которое, по всей видимости, в, не знаю, в эрудите должно тебе дать много очков.
Да.
Language of ZIF. Вы слышали что-нибудь об этом?
Language of ZIF. Нет. Но мне уже значит, нравится эта история.
Цитирую.
Это как legend of ZIF. Legend of ZIF. Прям вообще. Да, такое хорошо.
В словаре они пишут, что language of ZIF — это некое изобретение учеников Винчестерского колледжа. Ну, это школа, на самом деле, Винчестер колледж. Да, город Винчестер, имеется в виду. И дальше нам пишут, что вот-вот подробнее про это можно прочитать в некой книге, например, человека, который ее закончил, называется она «School Life at Winchester College». И это уже интересно. Эту книгу можно найти. Человека зовут Мансфилд. Действительно, он пишет про, значит, всякие мерзкие порядки в этой, значит, частной английской школе, ничего там симпатичного нету. Не знаю. В общем и целом, это издевательство старших, такая дедовщина, издевательство старших учеников над младшим. В общем, все, что вы думаете плохого про частную школу, правда, это происходит, вот, в том числе в Winchester College. А к этой книге есть предложение, словарь, довольно забавный. Из него можно узнать, что они, например, в футбол играют 22-22. А также там есть довольно расплывчатое описание правила офсайда. Не знаю, как-то в класс приходят, и имена перечисляют, они отвечают сум, вот, и разные другие вещи. Но там нет упоминания ничего похожего на language of ZIF. Если ты погуглишь по тексту, нет такого. Language of ZIF там отсутствует. Но много других гадостей есть. Но language of ZIF там нет. Наверное, единственная забавная вещь, которую этот glossary можно почерпнуть, это то, как называли вот этого младшего ученика, который представлялся к старшему, который был его патроном, а он тому бегал с сигаретой. Что-то на дороге. В общем, такой младший ученик назывался fag.
Ну,
и так. Вся его деятельность называлась fagging. People were fagging in Winchester College.
Technical term. Technical term.
Да. Окей, но нет такого. Нету language of ZIF во всей этой книге. То есть в словаре нам говорят, что вот про них можно почитать там. А что же это такое?
Откуда же он взялся? Так, заинтриговал.
Откуда же он взялся? Значит, где все-таки можно предпочитать? Чуть-чуть поискав, я, значит, наткнулся на то, что про него забавным образом пишет The Quincy. Вы знаете The Quincy, да, дневник поедателя опиума. Вот у него в другой книге, в автобиографии, есть упоминание такое. Значит, он заболел, де Квинси, лечит его врач. И врач, чтобы его развлечь, рассказывает ему истории про своих сыновей. Сыновья его учатся в этой самой, в этом самом Winchester College. А он их оттуда поспешно забирает, потому что что-то как-то они там бледнеют, хереют, болеют. Оказывается, что они... Почему они бледнеют, хереют, болеют? Потому что они эти самые фэгс, и они по ночам должны бегать в город, чтобы своим, значит, старшим, значит, товарищам приносить что-то, что, вот, ну, скорее всего, это алкоголь какой-то, что-то. Но в город невозможно попасть, потому что это закрытая школа. А как можно попасть туда? Ну, через канализацию.
Господи.
Вот, поэтому они вынуждены каждую ночь, значит, через канализацию отправляться в город Уинчестер, чтобы принести там, не знаю, что-то, значит, своим патронам. И почему-то там фигурирует еще цифра 17. В этом рассказе, что там 17, то ли 17 этих sewers, то ли 17 зданий, через которые они должны пройти. Ну, в общем, какая-то... В общем, короче, им туго приходится. Вот. Это все рассказывает им врач де Квинси в его биографии. И в том числе, заодно он им рассказывает, что вот в этом самом Уинчестер колледж за гинею, там и за сколько-то, гинея, наверное, много, тебя могут научить... вот этому секретному языку.
Ага.
Языку Зиф.
Это прям, это вообще супер легенда. А еще ты рассказал, как работает Patreon сейчас, да, что для своих патронов ты должен пролезть через 17 зданий под канализацией, да, вот это все. Да.
Это какая-то фантастическая довольно деталь, да, значит, 17, это еще, и дальше он там, так говорится, шутит про всякие...
Ну, это Лавкрафт такой прям, это чисто Лавкрафт, да, и название, и имена, и 17 канализаций, и все очень хорошо пока сходится. Так.
Да-да-да. Я даже сейчас найду это маленькое место. Да, то есть, чтобы заслужить покровительство своих вот этих вот старших товарищей, нужно было вот этим младшим ученикам хорошенько послужить тем, кого де Квинси в шутку называет «goddesses of Клоачина». О, Клоасина. Боги Клоаки или богини Клоаки. А также она Скавенджерина называется у него, но я уже отвлекаюсь. Довольно много деталей.
Так.
Окей. Значит, ну ладно, значит, Квинси говорит с доктором про детей доктора, который учится в Winchester College, про который мы знаем, что там есть некий язык, который называется язык Зиф. Значит, что... И наконец, вот Квинси пишет, что вот мне он сказал, что это такое. Значит, оказывается, что это то, чем я в детстве, например, довольно часто занимался в лагере. В лагере я узнал про существование такого вот варианта языка. Это то, что... Я не знаю, как называется по-русски, но речь идет о том, что к каждому... каждый слог слов удваивается, и вместо одной согласной, оригинальной согласной этого слога добавляется другая. Там, не знаю. Мы всегда начинали с фразы вроде «ты сыду сурасак». Это был «ты дурак». Ты говорил, вместо «ты» ты говорил «ты сы». Например, это было «с-вариант», да? «Посот касас просо яся зысык». Да, в подкаст про язык. Значит, вот именно это и называлось Winchester College Language of Zif. Примеры, которые он приводит, это, например, «Шегел, виги, го-го, эге, вегей, игин, эген, shall we go away again». Да? То есть каждый слог удваивался и добавлялась какая-то согласная. Это, на самом деле, довольно просто, если вы немножко потренируетесь. Если Квинс сам пишет тут же, это просто, надо просто немножко попробовать. Окей. Okay. Значит, вопрос...
Подожди. Еще раз, ты должен повторить слог.
Ты дублируешь все слоги, но заменяешь согласные в слогах.
На определенную.
На какую-то ключевую согласную, да.
Типа вместо shall у тебя будет шегел.
Шегел, я.
Шегел. Это потрясающе. Потрясающе. Почему это просто? То есть как мозг это так лихо успевает обрабатывать? То есть это должно быть какая-то действительно простая операция для нашего языкового аппарата, чтобы это получалось сходу. А почему это простая операция?
Ну, это в следующем году. Году-ду. Значит, и дальше там де Квинси хвалит, значит, этот language of sleep, как ты примерно, и говорит, что вот. Какие, значит, изобретательные ученики, ла-ла-ла. Но на этом история не заканчивается. Потому что, ну хорошо, мы узнали наконец, что такое язык Зиф. Напоминаю, что сначала словарь сленга тебе говорит, что среди множества языков, среди множества вариантов коверкания английского, такого как medical Greek или такого как gibberish, существует некий язык Зиф. Про него можно почитать в книжке чувака, который учился в месте, которое называется Winchester College. Там ничего про это нет. Почему-то про это писал де Квинси, которому случайно некий доктор рассказал, как его сыновья чуть не умерли в этом колледже, потому что их заставляли через канализацию бегать в город и так далее. Для старших учеников. И вот они знали этот язык, вот де Квинси знает язык, теперь мы знаем про этот язык, и оказывается, что это то, чем, ну, например, я, наверняка многие наши слушатели в детстве занимались, есть много вариантов вот этого секретного детского языка, да? То есть речь идет о языке, на котором ты можешь говорить при других так, чтобы тебя не поняли, да?
Потрясающе.
Окей, но дальше что-то интересное происходит, потому что вдруг де Квинси пишет, что «А, ну да, я вспомнил, я уже читал про это». Про этот язык Зиф. Где он читал про это? Он говорит, я про это читал в известной книге такого знаменитого, как будет по-русски бишоп, я сейчас ха-ха-ха хотел спросить, значит, такого епископа Честерского, да, его зовут доктор Джон Уилкинс. Он написал эссе про некий философский письменность. И он в скобках пишет, не помню, как называется, ну, что-то такое. «Essay on a Philosophical Character». И вот этот доктор Уилкинс, бишоп оф Честер, он уже писал, а писал он в 17 веке.
Ага.
Значит, он писал книгу, которую я изучал, и вот там уже, среди прочих разных секретных видов посланий, разных криптотекстов, криптоязыков, фигурировал язык этот Зиф.
Ага.
Окей, 17 век, язык Зиф. Ну ладно. Ну какой-то Уилкинс, звучит непонятно. Вообще Де Квинси, и он пишет, что не помнит название. Ну это легко гуглится, действительно есть доктор Джон Уилкинс, абсолютно удивительный персонаж.
Ага.
Я про него ничего не слышал. Чувак, такой теолог, философ, жил он примерно вот во время Чарльза, при Кромвеле и при реставрации.
Ага.
Среди прочего, например, он был женат на младшей сестре Кромвеля.
Uh-huh.
Много довольно интересных деталей про него. Ну, есть у него книга, действительно, называется она, ну, не совсем так, как Де Квинси ее описывает, называется она следующим образом. Она называется «An essay towards a real character and a philosophical language». Значит, что это такое, очень быстро. Это такой проект универсального философского языка. Потому что это такой очень-очень просвещенческий проект, такой язык, который бы мог теоретически заменить латынь, как основной язык ученых, да, вот этого, ну да, как бы академии.
Uh-huh.
Не то, что он настаивает, что он должен обязательно его заменить и уничтожить его, но вот он пытается разработать проект, как бы. Это такая вот попроба концепта, да, не то, что вот конкретно вот вам язык, учите его, но вот это могло бы так работать.
Uh-huh.
Отчасти можно это назвать конлангом. Значит, что он делает? Он там берет все вещи и все понятия на свете, помещает их, значит, классифицирует их в таблицы, значит, все вещи и все мысли. Такой практически абсолютная идея по Гегелю, значит, все и все. Значит, все вещи, все мысли. Там, животные, их части, растения, значит, движения, намерения. Они все выглядят в таблицы, дальше для них придумывается некий true character, это письменность просто, да. В его случае это что-то вроде таких, он придумывает такие значки свои, говорит, они могут быть другими, но вот может, пусть они будут такими, где каждый значок значит одно понятие. То есть отчасти это что-то вроде идиограмм, да, логограммы, идиограммы, да, но все вместе, потому что они еще одновременно означают части речи. А, например, значок может значить, не знаю, указательное местоимение. И дальше он там переводит «отче наш» на этот философский язык. Вообще он очень осведомлен, у него там есть и иврит, и китайский, он переводит «отче наш», значит, показывает примеры, переводит «отче наш» на 24 языка. Так, на минуточку, среди них арабский, иврит, турецкий или разные другие. Вот. Окей, но там нет, конечно, никакого упоминания, да, возвращаясь к языку Зиф. Там, конечно, нет никакого упоминания языка Зиф, но выясняется, что у этого Джона Уилкинса есть еще одна книга, и книга называется «Меркурий» или «Мессенджер», и она про, натурально, один из первых научных таких работ про криптографию. Вообще удивительная довольно книга, в которой, по сути, это такая семиотическая книга про типы знаков, он характеризует знаки, там, дым, музыка, как можно зашифровывать сообщения по-разному. Очень интересно. Там тоже, конечно, нет никакого указания языка Зиф. То есть, по всей видимости, Де Квинси как бы такая шутка, да, про то, что про древние традиции языка Зиф. Никакого упоминания нету. Но к тому моменту, когда дошел до Уилкинса, стало понятно, что язык Зиф вообще меркнет по сравнению с Уилкинсом и его проектами. И вот, наконец, то, о чем я хотел с вами поговорить. Что про универсальный философский язык, который Джон Уилкинс, епископ Честера, разработал. Это потрясающая, на самом деле, книга во многих отношениях. Он это 17 век, это 668 год или что-то в этом духе. Он пишет про язык майя, например, да, и более-менее его точно характеризует. Он знает про китайский. Фантастика просто. Это очень интересно. И это, ну, в общем, я ничего подобного не читал. Но давайте про язык поговорим. Значит, еще раз. Он пишет, значит, разработает таблицу, в которой помещает все вещи, и все мысленные предметы.
Так.
Дальше он придумывает для них знаки. Это называется у него real character. Character в данном случае как письменный. Дальше он на этом не останавливается, и хотя этого вроде как достаточно, да, чтобы, не знаю, китайцы и французы посмотрели на текст и поняли, что это отче наш. Причем он пишет, что мой язык легко выучить. 10 раз быстрее, чем латынь. Вот мой можно за месяц, латынь за 40. За 4 месяца, а латынь за 40 месяцев. Типа того. Вот, ну, короче, дальше что он делает? Дальше, ну, как-то это надо произносить. И он все-таки разрабатывает некую систему. Это не совсем орфография, то есть не совсем зацепка каких-то... То есть его слова — это не как бы не инструкции к произнесению. Это скорее ссылки на места в этой таблице. То есть что он делает? Сначала он расписывает ряд односложных слов, и они должны относиться к более общим категориям его таблицы. Например, у него там есть категории типа абстрактной категории, да, общие категории. И они звучат как «ба». Вот «ба» — это первая часть слова, в которой был бы про абстрактную категорию. Да? Или животные. Но животные у него звучат как «за». Вот «за» и там дальше разные их изменения — это вот все, что входит в класс животных.
Так.
Или там «па».
Так.
Это какие-то... В общем, у него есть для каждого из больших классов, их у него типа 8. Да, есть какие-то вот односложные слова. Дальше с ними происходят какие-то изменения. К ним добавляются согласные или гласные, которые значат, например, противный смысл или, не знаю, прилагательное или что-то еще. Давайте я приведу пример, иначе не очень понятно.
Так, вот сейчас становится прямо очень интересно.
Окей, собственно, где вы мне нужны? Например, он говорит, вот у меня есть «да». «Да» — это у него, общее это в абстрактных понятиях, значит, «бог». Uh-huh. Да? Например, дальше я хочу обозначить что-то противоположное. Поэтому я слева от «да» добавляю «классную». В его случае это «и».
Uh-huh.
Вот «да» — это «бог», а «и» — «да» — это то, что будет значить «противоположное». Uh-huh. То есть «да» — это общий кластер какой-то, uh-huh. да, какая-то категория, и «противоположное». Что может значить «противоположное Богу»? Что будет значить «и» — «да» в таком?
Ну, дьявол. Типа, что такое, типа, дьявол христианский, что-то?
У него это идол, да.
Его
идол. Uh-huh. Uh-huh. Например, или дальше, если он дальше может справа добавлять, например, «согласный». И вот из «бога» — «да», добавив к нему согласный «б», он получает «дух». «Даб» — это «спирит». То есть о чем идет речь? О том, что не то, что слово «даб» значит «спирит», а что это ссылка вместо в таблице. «Да» — это «бог», а дальше «б»,
ага.
по его правилам, значит определенную более узкую
вид то есть, этого слушай, рода. Блин, это же правда, это система ссылок. Это фактически такой как бы,
абсолютно.
Веб-сайт HTML получается. Да? То есть ты просто
да.
ссылаешься
то есть они...
таким образом. Офигеть.
Вот. Это не... Это, да, у них как бы получается, что это как бы отчасти действительно у них есть семантика, uh-huh. да, потому что «даб», ну, но мы да, знаем по определенным правилам. Uh-huh. Но она не такая, совершенно по-другому работает.
Ага. Uh-huh.
Да, то есть это действительно абстрактный проект универсального языка. И вот ODAB, DAB, например, это спирит, потому что да, это божественное, ага. Б это определенный тип спирит. А вот ODAB, потому что О слева стоит, и оно значит нечто противоположное, будет значит тело. ODAB.
Ну, логично.
Внутри да, логично, находимся. Да. Б это некая его часть, ага. а О противоположность его духовности. Получается, это ODAB, да? Или DAD, это будет heaven.
Потому что D это вот. Типа место.
Ну, в общем, он к этим категориям, к этим основным односложным словам добавляет или, раз, два, три, четыре, пять, шесть, или девять согласных по определенным типам, которые специфизируют место, как uh-huh. бы, да, обозначают какой-то более конкретный раздел uh-huh. категории, да, или гласные слева или справа, uh-huh. которые будут значить какие-то...
Ну, типа изменения это основа.
Какие-то изменения, uh-huh. да. И иногда это части речи uh-huh. могут быть, да. А это могут быть действия. Еще другой пример приведу, мой любимый, с огнем. Например, он пишет... А, например, такой. Например, если у него «деба» — это «justice»,
uh-huh.
то дальше, добавляя «s», опять же, можно получить отрицательные значения, поэтому «деба с» будет «injustice». Дальше у него есть типы этого отрицания. Окей, у нас есть «injustice», но по какому принципу? Дальше он пишет, что, например, «дебасла» будет противоположность по избытку. Типа, слишком жесткое, слишком много,
ага.
Не знаю, слишком излишне строгое применение закона. Это ригор у него называется.
Угу.
Или ты басло, то будет наоборот. Injustice через недостаток.
Слишком мягкое правосудие, типа.
Да, ага. который будет, типа, попустительством, например. Ага. Или тепа будет правда, тепас.
Ага.
Ложь, ты пасла, когда говоришь слишком много и таким образом как бы искажаешь правду, а ты пасло — недоговаривание, ну и так далее. То есть, да, то есть сами эти категории, почему это именно противоположность через избыток или противоположность ага. через недостаток, ну, наверное, это какие-то томистские категории.
Ну, то есть ты должен, типа, запомнить эту таблицу кодировок, и дальше
да.
ты можешь... Да. Таким образом, обозначать нужное тебе английское слово.
Да.
Да, и человек, именно. Который знаком с этой таблицей, ну, это фактически, да, это как бы шифр такой, только
да.
он вряд ли преследовал цель скрыть, он преследовал цель
нет, наоборот. Нет,
категоризовать. Конечно, наоборот. Да, наоборот,
он
систематизировать.
В общем, это не то, чтобы его какие-то категории, нет, он преследовал конкретную цель создать универсальный, в данном случае, действительно, мировой
ага.
язык, на котором можно было бы...
сюжет.
Ну, по сути дела, это формальная запись.
Да,
понимаешь, да,
чем
речь? Да, это очень интересно. И он параллельно, он удивительно осведомлен в общем целом о лингвистике, mm-hmm. о положении, в котором находятся естественные языки. Он так и пишет, что есть естественные языки, есть его вот этот конланг, да, потому что он для него придумывает. Он как бы придумывает для него грамматику не в том смысле, что он придумывает для него какие-то элементы, которых нет в английском. На самом деле там все то, что там
uh-huh.
все, что есть в английском, есть в этой грамматике, uh-huh. да, но он придумывает для них, как бы, он их представляет как часть общей системы, в которую входят все вещи, все uh-huh. понятия, в том числе грамматические, да. И дальше про сам все это очень красиво выглядит, где он записывает «Отче наш», например, своими символами, и параллельно, ну, то есть он пишет, не знаю, он переводит на 20 слишком
uh-huh.
Языков «Отче наш», в том числе на философский, пишет свои символы и подписывает еще свои вот эти вот... Ну, можно это назвать произнесением, на самом деле, опять же, это точно такие же ссылки на места в таблице,
uh-huh.
да? Отче, там, father, типа, это конкретный пример более абстрактной категории такой.
Слушай, подожди, а на него же должны, uh-huh. по идее, с таким размахом, на него потом должны ссылаться, типа, чуть все примерно должны на него ссылаться.
В чем его большой плюс? Потому что он довольно быстро понял, что это не очень удачный проект, и сам его как бы... То есть это была такая проба концепта, да? POC. Это вот, или как это называется?
Да-да-да.
То есть он попробовал как бы... Он просто представил как бы вариант системы универсального языка. Да? Ведь не обязательно можно было к нему так подходить. Вот он подошел к нему так. То есть он составил таблицу категорий. В таблице категории он придумал то, что называют real character письменность. К ней он заодно придумал произношение, которое гораздо вниднее, потому что письменность совершенно arbitrary, она совершенно случайная. Да, да. Да, просто символ. А вот произнесение — это скорее произношение. Это как бы буквенный код, ссылка на место в таблице. А место в таблице, по сути дела, это понятие какое-то. Это может быть стол, это может быть божественное действие. Удивительно, на самом деле, статья в этой категории про действия. У него есть Actions of God. Это очень внятно, потому что он там пишет, например, он внутри этой статьи, да, Actions of God, есть такие вещи, как общее действие. Это у него creation и annihilation, да, создание и уничтожение. Дальше, не знаю, действие Бога по отношению к мыслящим существам. Например, это может быть откровение или вдохновение. И дальше его действия в отношении их судьбы, например, это может быть, не знаю, спасение, проклятие и так далее. Это довольно, довольно интересно. Еще он очень любит фигурные. Ну ладно, то есть языка Зыв мы нигде не нашли, но вот мы нашли такой пример абстрактного философского языка. Дальше, естественно, кто из всех, значит, наших любимых писателей прочитал эту книгу и написал про нее, значит, написал на нее рецензию, покритиковал ее и заодно предложил свою полувоображаемую, полушуточную такую систему. Кто любит читать все книги на свете? Вот я знаю одного человека, который всегда оказывается, что вот он читал то, что ты читал, и что-то про это написал. Есть у вас идеи?
Нет, у меня нет идей. Ну,
в общем, естественно, как выяснилось, на эту книгу из относительно современных авторов отреагировал Борхес. Борхес такой, ну да, конечно, классификация. Ну, она какая-то такая случайная. Вот я вам предлагаю свою классификацию, и он вот этот свой эмпориум знания составил. У него есть статья об этой книге, в которой он приводит пример своей классификации. И у него, например, есть как бы там классификация животных. И он пишет, ну, все животные делятся на такие-то классы. Все животные, которые принадлежат императору, все забальзамированные животные, все животные, которые тренированы, значит, свиньи, которые все еще пьют молоко матери, русалки, бездомные собаки, все животные, которые в этой классификации, те животные, которые трясутся, потому что так, если которые типа дрожат и выглядят так, как будто они сошли с ума, те, которых несчетное количество, все прочие, там, ну и так далее, как, понятно, о чем речь. Те, которые только что разбили китайскую вазу, ну вот, как бы он приводит свою как бы, классификацию. Дальше все продолжается в бесконечности, потому что приходит Фуко и говорит, о, вот меня вдохновило на слова и вещи, меня вдохновила вот эта вот статья Борхеса о книге Джона Уилкса. Вот, ну это уже, да, это уже какой-то такая регрессион. В общем, такой у меня случился эпизод.
Но самое-то обидное, что про язык Зив мы ничего не знаем.
Про язык Зив мы знаем благодаря Де Квинси и его доктору.
Ну да, что мы не знаем, а почему так называется? Откуда? Ну, все, я...
Возможно, нужно... Возможно... Ну, само слово Зив не звучит как слово, которое было произведено так...
Ну, кто-то же его впервые произнес, потому что очень хочется знать, кто и почему.
Ну, это домашнее задание на следующий год.
Да. Дорогие наши слушатели, если вы знаете что-нибудь про язык Зив, пожалуйста, напишите нам, потому что больно про это не знать. И на этом мы... заканчиваем наш 18-й эпизод, а вместе с ним и наш весь сезон 2020 года. Спасибо, что вы нас слушали. Мы обязательно вернемся в следующем году, и все будет хорошо. У нас запланировано несколько сюрпризов на самое начало. Вот. Поэтому до новых встреч и хороших вам всем праздников. Пока! Я стал про это рассказывать, и у меня сразу же, я не могу отделаться, потому что я слушаю про это месяц последний, типа, в основном на нашем любимом подкасте «Кортекс», а еще от нашего любимого техдиректора, и от каких-то еще смежных вещей про то, как систематизировать заметки, notes, да, вот у тебя есть приложение для заметок, да, как его систематизировать, чтобы можно было там типа, понимать, как эти разные заметки между собой связаны. Нет.
Ассоциация такая же была.
Вот, вот, да, есть знаменитая система.
Про ссылки с категориями, да, продуктов.
Да, 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 потому что это прямо это очень похожая штука, да. Мит, ты знаешь про Zettel Custom?
Нет.
Короче, это когда-то давно какой-то это доктор, или, в общем, какой-то мужик, немец, не швейцарец, по-моему, придумал систему, как, значит, правильно систематизировать и хранить свои заметки. И поскольку это было сильно до цифровой эпохи, Это было создано прям реально в натуре. У тебя вот есть картотека, кабинет с гигантским количеством ящичков. Вот, и в этих ящичках сложены эти ноутс. И каждый ноут, типа, это заметка, это карточка. Ты ее достаешь, на ней что-то пишешь, и у нее есть индекс. И ты можешь сослаться вот в одной карточке на карточку с другим индексом. Да, и таким образом от одной карточки к другой ходить, потому что все они у тебя в таком удобном кабинетике с маленькими ящичками. И внезапным образом эта система была, она испытала такой ренессанс в цифровом мире, потому что сейчас как бы ты вот у тебя есть там... Наверное, все с этим сталкивались, ну, или многие как бы с этим сталкивались. Вот, откройте ваше приложение с заметками или ваш Google Docs и посмотрите, что у вас там. Там, скорее всего, такой вот лог последние 30 заметок, которые ты писал, совершенно, и довольно хаотичный. Вот. И люди, которые любят все систематизировать, задались вопросом, а как это правильно систематизировать? И вот взяли этот старый Zettle Custom, и, соответственно, ты в одной заметке ставишь ссылку на другую, и у тебя они как бы, чем больше заметок, тем они в более такую плотную сеть переплетаются, и можно по ним ходить. И когда стал рассказывать про то, что у тебя вот true character это ссылка на какое-то существующее слово, то невольно это в голове всплыло.
Да, да, только это более абстрактно.
Да, понимаю, да, конечно, конечно.
Речь
да.
идет не о записи того, что да, есть, да. Не о классификации того, что есть, а о введении системы категорий, да, в которые бы впоследствии
да,
могли...
Да, да, да.
Который
да,
бы
да.
включал в себя все возможные инстансы.
Это было бы классно, такой идеальный Zettle Custom, то есть где-то есть у Бога есть специальный секретарь, в котором все лежит.
Ну,
да,
так как так примерно рассуждает в 18 веке, да.
Да, да.
Потом пришел немецкий идеализм и сказал, что ничего такого нет.